Добрый вам вечер, дорогие почитатели Пресвятой Девы Марии и ее древней афонской иконы Скоропослушницы. Я вспоминаю свое краткое пребывание в этом уделе Царицы Небесной и помню, каким благоговением окружено почитание чудотворного древнего образа, лик Матери Божией прекрасен, он источает смирение, благость, любовь, чистоту, и похожи на ангелов молодые монахи почтительно стоят, как стражи, близ этой иконы, которые прикладываются паломники. Само ее наименование имеет происхождение необычное. Какой-то пожилой монах, даже не зная, что он проходит мимо закопченной иконы, со светильником, факелом, никогда не обращал внимания на эту доску и некогда услышал голос самой Царицы Небесной: «Нил, как ты смеешь коптить мой святой образ?» В ужасе тот пал на землю, потеряв зрение, молился Пречистой, что невольно он оскорбил величие Царица неба и земли, был услышан, прозрел, а икона, заняв с тех пор подобающее место в обители, обрела наименование Скоропослушница, quick to hear, быстрое на услышание. И иная русская икона Споручница грешных, находящаяся в храме Николы в Хамовниках, имеет надпись: «Господь дал мне руки, дабы выну слышать всегда, слышать и принимать моления грешников. Матерь Божья ведает о нас все. По благодати Духа Святого, превознесший ее к престолу Святой Троицы, благодати, которая соделала ее честнейшей самих серафимов и херувимов, она, Пречистая, нас видит и слышит, внемлет, приемлет наше воздыхание, покаяние, мольбы, слезы, исповедание, прошение». И само наименование Скоропослушницы говорит о том, что Пречистая и сама есть воплощенное послушание сыну своему. Она с детских лет умела сочетать свое свободное произволение с волей Божией, благой, угодной и совершенной. Для нее закон Божий, заповедь, просвещающая очи, был и остается предметом всех желаний. Господи, хочу лишь того, чего желаешь Ты, а Бог желает всем спастись и в разум истины прийти. И вот так, в забвении своего собственного «я» и обретении божественного «аз есмь» в глубинах своей души, во всецелой самоотдаче Божьей воли спасительной, она, Пречистая, обретает самое себя, свою личность во Христе, обретает свое не применяющееся на противоположность счастье, свое блаженство и спасение, уча нас этому тонкому искусству быть послушниками Христа Искупителя. А ведь апостол не зря говорит, Иисус Христос дает Духа Святого слушающимся Его. Действительно, наука послушания – дело тонкое и высокое. И отчего иные не преуспевают в предстоянии Господу Духом Своим? Отчего иные сомневаются, разочаровываются, даже отходят от Господа? Наверное, по той причине, что не удается им настроить лиру своей души на исполнение слов «Да будет, Господи, святая воля Твоя». Для того, чтобы нам идти во след Сына Божьего Иисуса Христа, который явил полноту сыновнего послушания Отцу, нам необходимо иметь Христа за пазухой, царя в голове. Устремленность нашего духа, соответственно, нашего ума и сердца, к источнику премудрости, к Искупителю. Тогда исполняется о нас и с нами и в нас воля Божия, когда мы вектор нашего внимания затачиваем на Господе, когда недрами нашей умной природы мы устремлены ко Христу, когда в нас сияет имя Господа Иисуса. Мы все совершаем, действуем, говорим, воли изъявляем во славу Его Святого Имени. Представьте себе, какой-то армеец в структуре военной тоже действует в соответствии с приказом. И воинское сословие не зря почитается гражданскими людьми. Однако, если у тебя в душе грязь, мат, ненависть, плохо скрытая злоба, если ты из-под палки исполняешь повеления вышестоящих инстанций, демонстрируешь субординационизм, то есть подчиненность, стараясь не вызывать нарекания начальства, а в глубинах сердца ты барбос, ты озлобленный, честолюбивый, обиженный человек, который едва лишь только сам получит новую звезду на погоны, начнет гнобить подчиненных точно так же, как это делал или делает его старший по званию начальник. Что это? Подчинение в лучшем случае поможет тебе избегать взысканий, продвинуться по службе, но принесет ли тебе в сердце успокоение, умиротворение, и уж, конечно, никак не сделает тебя чистым и светлым и доступным божественной благодати, коль скоро в душе тьма, гадость, мерзость, а по внешним параметрам респектабельность и умение не вступать в конфликты себе дороже. Так же вот и в нашей жизни церковной послушание послушанию рознь. Если ты попал в монастырь по собственному желанию, произволению, или ищешь духовного руководства, и просишь об этом, а уж в монастыре, кто в полном мантийном постриге, так приносит обеты и обещания являть даже до смерти послушания, начальство, через которое Бог являет свою волю. Но при этом ты не молишься Господу, ты не настраиваешь свою душу на хранение себя от зла, но пребываешь в помыслах, в обидах, в пересуживаниях. Представьте себе, что и начальствующий твой тоже звезд неба не хватает и знает, как смирять своих послушничков, но сам не находит отрады в трезвении, далек от того, чтобы предоставить Господу место в своем сердце. Получается сбой машины, слом. Очень легко такого новоначального сделать неврастенником или инвалидом, расплющивая его, как цыпленка табака, чугунным утюгом. А он, научившись хитрить и прятаться от начальства, внешне высказывать подчиненность, сервилизм, останется детиной неукротимой злобы, с гордостным вношением в мое сердце, заученным переусуживанием действительных и мнимых недостатков начальства, и что монастырские стены или приходская жизнь 5, 10, 30 лет спустя отзовется в его душе благодатью. Все возможно, Господь не желает смерти грешника, но яко еже обратитесь и живо быть ему. Не случайно преподобный Нектарий Оптинский говорил, послушание нужно проходить с достоинством. Что это значит? Это значит, должна, по слову апостола Павла, работать Господеве, слушая земного начальства, не как человекоугодник, не за страх, а за совесть, от души, служа самому Господу Иисусу Христу, пред лицем которого мы призваны ходить каждый свой шаг, поверяя Ему, прося поддержки, вразумления, прощения, прося Царицу Небесную руководствовать нас. И в этом случае, коль скоро ты стараешься не угасить лампаду молитвы и имеешь некую тайну внутри себя, внутренне обращенную к Спасителю, святишь имя Его, стараешься не расставаться с тайной молитвой, в этом случае, конечно, никакие огрехи начальства и издержки современной церковной жизни тебе вреда не принесут, нет, но ты будешь отделять пшеницу от плевел, различать сено и солому, не будешь осуждать, не будешь зацикливаться на каких-то немощах начальства, но будешь предстоять Христу и Богородице, и они поведут тебя узким, но спасительным путем, воздавая тебе Божью благодать за мудрость, рассудительность, смирение, неосуждение и любовь. Так вот, мы смотрим на икону, пострадавшую от времени, с утратами, может быть, с выпадением частичным, иконописного поля, но пред нами святое изображение, и мы поклоняемся изображенному на иконе Спасителю, закрывая глаза на работу провинциального иконописца или на какие-то явные ошибки в иконописном деле. И здесь христианин, если он действительно устремлен ко Христу, любит Господа, предстоит Ему, поклоняется Отцу в Духе и Истине, прекрасно при любых условиях будет Богом храним и блюдом, и ведом, и ведом Богу, и исполнится Духа Святого в силу незлобия, смирения и кротости, в награду за веру, за верность, за тайную молитву, за умение хранить сердце от зла, за твердость супротив соблазнов, за умение быть адвокатом людей, оправдывая их немощи и осуждая лишь самого себя. Итак, в идеале послушливость – это всеобъемлющая добродетель, которая в своей совершенной форме означает одно – человек внемлет благодати Святого Духа, хранит ее, старается не уклоняться от ее велений, как говорит Иоанн Богослов, вы имеете помазание, учащее вас всему, и в том, чему научило вас благодатное помазание, в том и пребывайте. Главная задача христианина не просто на божественной литургии, в причащении святых Христовых тайн обрести благодатное просвещение, утешение, а главное пребывать в этом чине, тогда, когда, может быть, внешние обстоятельства переменились, и душа находится в борении или томлении, или в искушении, не изменять тому руководствующему персту, который столь явственно и победительно тебе явлен был и указал тебе путь к спасению во время благоприятное, когда все было торжественно и чудно. Вот это послушание Духу Святому, дело большой внутренней культуры, долгого опыта, обучения внутренних чувств, так, чтобы являть Господу верность и в самих движениях сердца, не уклоняться ни ошую, ни одесную, ни направо, ни налево, но следовать за нашим добрым пастырем, куда бы тот нас ни повел, как говорит святой Иоанн Богослов, и будет он, агнец закланный, водить преданных ему на водные источники, и не ожжет их луна ночью, и не опалит их солнечный зной, но он отведет их на источники воды живой, и будет питать их, и отрет всякую слезу с очей сироты и вдовицы. Это из книги «Откровения». И еще раз мы подытожим сказанное. Послушание есть не что иное, как умение держаться за ризу Господню, следовать за Христом, отвергнувшись в себе самомнение, себялюбие, своеволие, и взяв крест свой, то есть прилепившись ко Христу, распятому и воскресшему. Послушание – это искусство поддерживать внутренний союз со Христом, всем препятствуем вопреки, пребывать с Ним воедино, сослагать со своей слабой немощной волей волю Божию, точнее, взыскивать эту волю, всегда молясь, радуясь такой возможности служить Богу и за все благодаря. Чем тоньше будут духовные чувствилища христианина, тем он будет разбираться лучше в этом святом деле. Потому что когда на сердце стартует мир, тишина, покой, ум твой ясен, ты всецело погружен во Христа воскресшего, ты безмолвствуешь внутренне, ты прилежишь к Нему, ты подобен младенцу, который прилепился к груди матери, пребывает в ее объятиях и затихает, носимый ей на руках. Если ты стараешься сохранять равновесие ума и сердца, молитвенное, благодарственное расположение души, ничто о себе высоко не мнишь, напротив, ставишь себя ниже всех, почитая себя служителем всех людей, то день становится ясным, мир прекрасным, и тебе нужно лишь поддерживать это благодатное состояние внутренним воздыханием, внутренним призыванием Христа, храня мир в себе, сохраняя с ближними общение в духе смирения и любви. Это подобно тому, как птица, распластав крыла, найдя воздушный поток, реет по нему в высоте, делая малые движения перьями крыльев, чтобы держаться выбранного ею курса. Или подобно тому, как рыба плывет на нерест, делая малые движения хвостом и плавниками, и движется, супротив течения, иногда и по течению плывет. Вот и христианин научившись сохранять молитвенный дух, будет совершать заповеданное ему в течение дня с чувством, с толком, с расстановкой, непременно сохраняя мирное расположение души, не поддаваясь искушениям, но убегая от них, прячусь, как бельчонок в норку, во внутреннюю молитву. А если вдруг восстанет какая-то страсть, подымет голову, словно очковая кобра, но тотчас громким, слышимым Богу воплем и спросит у Господа сил противостоять этой страсти, коль уступит ей несколько, тотчас покается и вновь обретет устойчивость. При помехе слева, явном искушении, каком-то грязном сюжете в экране, включенном не тобою в одной комнате в офисе, отведешь вовремя глаза. При помехе справа, когда начнут явно тебе льстить, подлизываться, каким-то образом втираться в твое доверие, ты почувствуешь, что человек действует по своему замыслу, и тихонечко дистанцируешься, не подав виду, что тебе ясны его намерения. Ну, а если все-таки случится поскользнуться и упасть, чем-то увлечься, отяготиться, омрачиться, тотчас припасть внутренне ко Христу, так, как это делал отец Иоанн Кронштадтский, с внутренним сокрушением, слезами, не отпуская Господа до тех пор, пока он не замирит душу, не просветит ее, не восстановит тот незримый свет, который, обымая снаружи и изнутри христианина, является питательной средой для его бессмертного духа. Думается, что когда мы достигаем разумных пределов послушливости, тогда от человека отходят все опоры, все недоуменные вопросы, все неправильные умозаключения, которые его мучили до сих пор. Потому что очень часто совопросник века сего действует по подсказке лукавого. А лукавый, как известно, клевещет на Бога, выставляя его жестоким господином, требующим от нас чего-то, что нам непосильно, подвергающим нас каким-то злоключениям. И подобная клевета на Господа, увы и ах, не часто принимается простецом, гордецом, через дефис это пишется, за нечто достойное его внимания. Нет, Бог есть свет. И почаще нужно, выходя утром в погожий день, при рассвете, созерцать этот мягкий, все собой наполняющийся, льющийся из горних сфер свет, который несет целительную прохладу, а потом и животворящее тепло, лаская, нежа, все, к чему только он не прикасается. Так что русский народ даже изобрел неведомое англичанам слово «благорастворение воздухов». Если таков солнечный свет или воздушная атмосфера, живительный для всего сотворенного, то Бог, свет незримый, есть самая небесная любовь, чистота, блаженство и мир. Будучи источником означенных совершенств, будучи светом, ну как может тебя Господь тыкать носом в собственную лужу, сравниваю христианина с котенком, неприученным ходить куда следует. Ну как он может тебя искушать или дразнить, или озлоблять? И как можно на божественный свет, наполняющий Вселенную, поднимать пету и припираться с Создателем, считая, что он подвергает свое создание незаслуженным этим созданием наказанием. Безумие. Совершенно очевидно, что ропотливость, несогласие с Творцом, обида на его промысел – это не что иное, как плод самообольщения, когда человек темное принимает за светлое, а вкладываемые в его помраченный рассудок помыслы и образы воспринимает за разговор Всевышнего со своим созданием. Как небо высоко отстоит от земли, так Божий промысел разнствует от нашего рационального постижения Божьих путей. Поэтому премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить логарифмической линейкой или штангенциркулем. Смиренным сердцем будем верить и терпеливо ждать конца. Не просто верить, но доверять. Не просто доверять, но благодарить. Не просто благодарить, но дышать Господом Иисусом Христом, исполняться ведением Его воли, почаще читая апостола Павла, его послания, в которых мы обретаем нетленную пищу, видя, как апостол радуется, благодарит, блаженствует, славословит, изумляется, восторгается богатству Божьих благости, мира, любви, заботе, попечению, промышлению о нем самом и о всех людях. Итак, спускаясь с неба на землю, согласимся со святым Марком Подвижником, что любящему Иисуса Христа очень удобно и легко постигать волю Божью, через всю совокупность окружающих нас обстоятельств. Да, даже люди, омраченные страстями, неразумные дети, какие-то обстоятельства, нас окружающие, человеку молитвенному, смиренному и благодарному, будут своего рода сигнальными огоньками, вестниками воли Божьей. Повторяю, речь идет не о вере в закон подлости, несомненно, выражение, изобретенное лукавым. Речь идет не о недоверчиво раздражительной реакции на всякое неожиданное происшествие с нами случающееся, но речь идет о внутренней убежденности. Господи, ты все видишь, все ведаешь, все знаешь. Ты считал самые волосинки на голове моей. Господи, не постигаю твоих путей, но доверяю тебе, поэтому всегда остаюсь спокойным и мирным. Знаю, что ты промышляешь о моем благе, и самую ограниченность мою восполнишь всегда благодатью, обратишь ошибки мои к благим последствиям. Невозможно не ошибаться тому, кто ищет совершенство во Христе. Но Господь, премудрый Учитель, всегда радостно нас подправляет и корректирует, при условии, если мы умеем признавать свою вину, при условии, если мы остаемся внутренне спокойными, при условии, если мы благодарим Господа за то, что Он попускает нам подчас осознать свою неправоту и все восполняет своей милующей любовью. Господь Пестун, Он ведет нас как премудрый учитель и наставник, дозволяя нам на опыте убеждаться, как печально доверять себе более, чем Ему, как ненадежно надеяться на свои слабые силы, и как хорошо на всякое время, во всяком месте благодарить Господа, и вся внутренняя моя поет Ему славу, призывает Его святое имя. Так исповедуется царь Давид. Мы проводим знаменатель в нашей беседе и говорим о том, что сохранение спокойствия, равновесия, мира, хладнокровия является непременным условием пребывания в Боге и познания Его святой воли. В мире место Господу. Гнев не творит правды Божией. Избави нас, Господи, от дьявольского поспешения, то есть тонкого, но губительного содействия со стороны лукавого нам, когда мы пребываем в горячности, в запальчивости, в заполошенности, думаем чего-то достичь, уповая на свои силы, но теряя молитвенное обращение к Богу. «Благо мне, яко смирил меня Иисуси», учит нас, говорит царь Давид, когда мы, сделав ошибку, набиваем себе шишку. «Наказуя наказамя, Господь, смерти же не предадемя, вразумил меня Господь, на время оставив меня за самовозношение и гордостное утверждение себя самого, но не погубил меня, подстелил мне соломку, вразумил меня, и вот я потираю ушибленное место. Смиренно прошу прощения и молю Господа, не введи меня в искушение, не оставляй меня, Господи, своей милостью, но избавляй меня от происков лукавого». Посмотрим, дорогие друзья, что сегодня у нас на повестке дня. Трудно не взбунтоваться. Я бы сказал, трудно взбунтоваться. Бунт, не приведи Бог видеть бунт. Бессмысленный, беспощадный. Бунт, револт, превращение с ног на голову – это бесовское демонизированное состояние. Чур меня, что угодно, но только не ропот, не наглое требование отчета от Создателя. Нет. Но, напротив, повинюсь и потерплю, и помолюсь. Не хочу чувствовать себя рабом, который понимает, что бежать ему некуда. Как сохранить доверие Богу? А кому вы хотите доверять в этой жизни? Мы Богом приводимся в движение и существуем, Он вдыхает в нас свою любовь. Он наше все, Он наш воздух, свет, пища, радость. Без Бога, не до порога, нас вообще без Бога нет. Бог – это Отец, бесконечно любящий, нежный, трогательно пекущийся о нас родитель. Мне даже вот непонятно это расположение, как можно не доверять тому, кто меня слепил, кто меня украсил дарами Духа Святого, кто поддержит меня ежесекундно, кто отгоняет от меня бесов, кто питает меня собою. Глубоко, мне кажется, нужно каяться и скорее выходить из этого образа пионерского бунтаря, мальчиша-плохиша, гавроша. Как молиться, когда возникает помысел, что Господь тебе эти скорби попустил? Вспоминайте, Он есть свет. Мы сами являемся кузнецами и кузнечихами, и кузнечиками собственных бед и напастей. Мы сами провоцируем все то, что нас смущает. Если бы мы раскрыли наше сердце Христу во всей полноте и попросили Иисуса: «Живи во мне, пусть тебе будет во мне недостойным спокойно и мирно и свободно, чтобы я не изгонял духа кротости и мира, чистоты и любви собственными необузданными стремлениями. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его». Поэтому как молиться от души? «Господи, держи меня, несмышленыша, в твоих объятиях и не выпускай меня. Господи, избави меня от моей глупости. Не дай мне ходить на поводу своей ограниченности. Господи, ты видишь, что я практически малыш неразумный. Не уставай миловать меня. Под покровом Пречистой Богородицы закрой глаза на неправды мои. Господи, духа кротости, мира, благодарения, дарами. Ну, а Нектарий, преподобный своих чад, призвал к молитве: «Пресвятая Троица, даруй мне недостойный благодать твою, благодать премудрости, смирения и любви». Беда не приходит одна. Почему все это происходит? Это нам кажется. Это наш ум, распоясавшийся молодчик, провоцирует подобные обстоятельства. Мы сами моделируем окружающую себя обстановку. Мы сами наталкиваемся, напарываемся на конфликты. Мы сами производим в этом мире турбулентность. Все трясется от ужаса, когда мы утром выходим из дома и смотрим косым взглядом. Кто тут собирается нарушить наши права? Человек, уподобившийся ландышу, склоняющему свою нежную головку в чепчике, прикрытую продолговатым листом. Человек, подобный бурундучку, который сидит в своей норке, мышке-наружке, незаметен, и, живя в гармонии с окружающими, он тихонечко себе за щеку положив фундук: «Иисус, Иисус, хрум-хрум-хрум, Господи помилуй, Господи помилуй». Будет двигаться плавно и осторожно, а в случае, если случится какая-то, возымеет место какая-то неприятность, он всегда сумеет дипломатично ее разрешить. «Вы здесь не стояли, гражданка!» «Простите, действительно, я здесь просто лежала и отдыхала, не стояла. Чем я могу сделать вас счастливой? Уходите отсюда, пока кости целы. С великим удовольствием. До свидания. Дай вам Бог здоровья. Нечего мне зубы заговаривать». «Хорошо, хорошо. Будьте Богом хранимы». «Пошла отсюда». Да. Уходите от конфликтов, и будет прекрасно. Зачем меня испытывать? Я и так знаю, что я нехорошая. А тут меня испытывать. Вот видите, подтверждение моих слов в некоторых представлениях, что Бог бодается с вами. Но насколько это глупо, насколько это неверно, насколько это фантастично. Бог твой отец. Он раскрывает тебе свои объятия, он ниспосылает тебе свою любовь, а ты как блудный сын: «Ой, жизнь моя кончается, сейчас я упаду». Спешишь пасть к стопам, милосердным коленом припасть. Откуда такие помыслы, что вы на ринге, и Бог с вами боксирует? Что это? Может быть, вы в детстве пересмотрели агрессивных мультфильмов, или вы законспектировали «Капитал» Карла Маркса от руки, или трудно даже предположить, насколько мы далеки от истины в познании Господа, который открывает себя в своей благости и милости и в Священном Писании. А вот митрополит Сергий Старгородский, будущий патриарх, попал в лапы обновленцев, а потом покаялся публично в присутствии патриарха Тихона, подчинялся советской власти, вступив в ряды обновленцев. Кого слушаться, кому подчиняться, власти или тому, кто стоит в истине? Вы сами понимаете, что в отношении гражданских законоположений мы, как граждане своего государства, исполняем все, что нам повелено, но в отношении духа, нравственности, совести руководствуемся евангельскими заповедями. Что касается клириков, священников, людей церковных, в сложные эпохи, когда в церкви возникают нестроения, соблазны, вносится раскол. Вот вам сегодня ситуация на Украине. Примером может служить митрополит Арсений Святогорской лавры, неправедно судимый. Он сохраняет дух канонической верности православию, И вместе с тем в нем нет никакой озлобленности, никакого сервилизма. Дух Святой наставит вас на всякую истину, обещает Спаситель последователям своим, что утешитель будет неусыпно печься о них, просвещая и наставляя на каждый шаг, каждое слово. Не заботьтесь, не обдумывайте заранее, что говорить, но Дух Отца вашего будет говорить через вас, так что сопротивляющиеся вам не смогут противиться. Это, впрочем, предполагает не механическое воздействие Духа Святого в кризисных обстоятельствах, но предполагает покаянную благочестивую жизнь христианина в мирное время и освящение нашего сердца Божьей благодатью в награду за трезвение, за смирение. Уготовился и не смутился, сохранить заповеди твои. Святой Иоанн Русский был пленником у турок, расположил к себе янычар, так что они даже почитали его, приблизив к домочадцам. При этом он не изменил православие. Иоанн Русский с подрубленными сухожилиями убежать не мог, но служил земным своим господам, пленившим его, служил верой и правдой, оставляясь, конечно, внутренне чуждым всем магометанским обычаям и даже причащался по воскресным дням в близлежащем храме. Так в нас заложена способность к подобному подвигу, но не все могут это воплотить в жизни. Да уж какой там, говорим о пребывании в плену. Люди не уживаются сегодня в собственном доме. Знаете, отрыв берет, священник слушает сегодня, что творится между супругами, мужем и женой. Бесконечная конфликтология, даже удивительная, просто как какие-то голодные лайки друг у друга, вырывающие мороженую треску. Люди сегодня сварятся, ссорятся, даже есть такой глагол «собачиться». Что это? Конечно, определенный дух гордости, строптивости, самодостаточности, требовательности, максимализма, взыскательности, жесткости, правдоискательства, дух обвинения, обличение, что хотите, но не мудрости, не смирения, не кротости, не молитвы, не любви. Послушание, добровольное, сознательное следование чужой воли, не чужой воли, а воли Божией. Знаете, следовать воле маньяка или какого-нибудь нетрезвого родителя – это грех. Согласование воли с волей Божией. Подчинение совершается через подавление твоей воли, а послушание – свободное сочетание с волей Божией. Подчиняющий не обязательно согласует свои действия с Божьими заповедями и любовью к ближним. Я слышала, что, к сожалению, в православной среде люди иногда забывают, что должны относиться к зависящим от них с христианской любовью и слывут самодурами, а послушание превращается в подчинение самодурам. Да, вот яркий пример перед вами. Давно пора заканчивать там конференцию, но я как самозанятый самодур пою вам сладкие песни, как будто забыв, что вам нужно уже расходиться по туалетным комнатам, кому-то припудрить носик, кому-то чистить зубы, кому-то готовиться к завтрашней службе. Поэтому начальствующим особенно нелегко. Быть начальствующим в наше время, ох, какой это нелегкий крест. Он раздавливает тебя, когда ты теряешь человечность в отношении людей, когда ты начинаешь самоутверждаться в общении с ближними, когда ты превращаешься в бегемота или носорога, раздавливая всех этих букашек, даже не замечая, как они пищат под твоими ногами, не завидуя начальствующим, подчиненному спасаться гораздо легче, потому что нет почвы для роста гордости. От человека, облеченного властью, многие зависят, и поэтому он незаметно, особенно если рядом какие-то подхалимы, льстецы, царедворцы, он разбаловывается, развращается, начинает раздражаться, когда его просьба или приказ остаются бездейственными, и, превращаясь в раджу на слоне, где-то там на высоте, в паланкине, путешествуя, он смотрит на смердов, на людишек, копошащихся в пыли, и гибнет. Ну, давайте закончим с вами на мажоре. Общество иерархичное, есть начальствующие, есть подчиненные, есть руководимые, есть руководствующие, но и тем, и другим необходимо учителем называть Господа Иисуса Христа. Все мы, занимая в этой человеческой или церковной иерархии разные уровни, как знаете, машина места бывает в подвале, бывает повыше, все мы, тем не менее, являемся чадами Божьими и призваны исполнять волю Божью, которая заключается в непрестанном устремлении ко Христу, благодарении Его и умножении в этом мире любви и мира во внутреннем самоукорении. Чем давайте и займемся в оставшееся в это ночное время. В часы. Я благодарю вас, дорогие, за внимание, и москвичей приглашаем завтра помолиться у нас на Шабловке, на Ране, на Поздней, в других храмах. Во второй половине дня читаем Акафист Всецарицы, 4:30 пополудни. А вот мы решили ночью помолиться 31 декабря, 10:30 утреннее, в 12 божественной литургии. Ну, давайте доживем до конца декабря. И увидимся с вами вскоре лицем к лицу. Храни вас Господь, Христос воскресе, воистину воскресе.